13 часов и 12 минут в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Сегодня мы с вами будем встречаться трижды. В 19 часов программы «Без посредников». Сегодня не будет Евгения Альбац. А в 17 часов программа «Наше все», где мы с вами и Евгением Киселевым в прямом эфире будем выбирать исторических персонажей России 20 века на букву «И». Вот второго, во всяком случае, первый уже почти на нашем сайте выбран. Ну и сейчас программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день.
И как всегда, мы в начале нашей передачи разыгрываем книги. У нас вторая передача по Микеланджело. Сейчас я беру лот, их 10. 10 лотов, в каждой 3 книги. Естественно, мы не могли пройти мимо книги Ирвинга Стоуна «Муки радости», мимо этого замечательного романа о жизни Микеланджело, издательский дом Мещерякова издал эту книгу. Итак, «Муки радости» Ирвинг Стоун плюс артбук издательства «Отстрель» Микеланджело с иллюстрациями, плюс «Великие мастера» Микеланджело, тоже «Отстрель» — это большой альбом, в смысле большой по размеру, там немного иллюстраций, но он большой и красивый. То есть два альбома «Ирвинг Стоун», «Муки радости». Два издательства «Отстрель» и «Дом Мещерякова» представляют лот. Вопрос очень простой. Известно, что языки, иностранные языки, русский язык, они взаимодействуют. И в русском языке достаточно мало слов, пришедших из итальянского языка. Вот в итальянский язык, сейчас выпущен словарь, пришло 250 слов приблизительно из русского языка. И не только слово «космонавт» или «стахановец». Вот. Но в русском языке слов итальянских меньше. Так вот, название какого овоща пришло именно из итальянского языка в русский язык? Название какого овоща пришло из итальянского языка в русский язык? Если вы знаете, телефон СМС, плюс 7-985 это код, плюс 7-985 это код, и сам телефон 970-45-45. Вы присылаете СМС, не забывайте подписываться, если вы присылаете через пейджер, оставляете свой телефон. Также, если вы присылаете через интернет, через наш сайт, тоже оставляйте свой телефон и свое имя. Итак, название какого овоща пришло в русский язык из языка итальянского? Плюс 7-985, это код, 970-45-45. Я вижу, правильные ответы уже пошли.
А у нас есть счетчик газа.
Радиозавод имени Попова. Всегда выигрышный счет.
Газете «Новое известие» 10 лет. Свой первый юбилей «Новое известие» отмечают в Кремле. Друзья газеты соберутся на большом праздничном концерте, в котором выступят Михаил Задорнов, Анита Цой, Дмитрий Маликов, Аркадий Арканов, Александр Новиков, Жасмин, ночные снайперы и другие звезды эстрады. Концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце 15 ноября. Чтобы получить приглашение, достаточно зайти на сайт газеты «Новое известие».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Это вторая часть рассказа о Микеланджело, о том человеке, которого мы знаем там по максимум по 3-4 произведениям. Ну, в России, во всяком случае, да, Наталья Ивановна?
Совершенно верно. Он у нас известен, как и во всем мире. У него была творчески и человечески довольно счастливая судьба, ибо если человека еще при жизни, вот в «Зените», называли божественным, то это не с каждым художником такое случилось. Первую передачу мы с вами дали под заголовок «Он мог все». Так о нем сказал Бенвенуто Челлини, другой гений, другой великий художник. А вот сегодняшнюю передачу мне хотелось бы назвать «Зенит гения». И вы справедливо, Алексей Алексеевич, в прошлый раз сказали, а заката так и не было.
Да, заката не получилось.
И его нет по сей день. Каков же в целом был Микеланджело в «Зените»? Ирвинг Стоун в том самом знаменитом романе, который сегодня могут получить наши радиослушатели, нарисовал натуру Микеланджело довольно такую мрачноватую, мизантроп такой, погруженный в себя. Отчасти резоны для этого есть. Но мне хотелось бы, чтобы он у нас предстал более полно и не совсем таким, хотя полное право романиста видеть персонаж таким, каким он увидел. Тем более, что роман талантливый. Человек в «Зените», он был человеком во власти своей очевидной гениальности, это с одной стороны, и во власти реальных правителей, людей, светских и особенно церковных, римских пап. Один за другим они менялись на римском престоле, но каждый хотел иметь своего Микеланджело прямо при себе. И, наконец, третий тезис, как мне представляется. Нежная и хрупкая душа поэта, ибо он был поэтом.
Что-то там с нежной хрупкой душой вы, по-моему, переборщили.
Я постараюсь показать.
По-моему, переборщили.
Давайте вот посмотрим в диалоге. В могучем теле каменотеса. При этом он каменотес, он рубит мрамор, он занят этим еще и тяжелым физическим трудом, видя каким-то особым зрением, что скрыто в глыбе мрамора. И часто писал и говорил, там, где его нежная душа проявлялась в стихах, о душе камня. Поэтому, посмотрим. Начинаем мы наше повествование с возраста Микеланджело, когда ему исполнилось 26 лет. В 23 он создал свой супершедевр «Пиету», и вот она уже 3 года стоит в соборе Святого Петра в Риме. Мальчик, можно сказать, 23 года. До 26 лет особых событий нет, а в 26 он получает новый заказ. И не в Риме. Его благодетель, банкир Якопо Галло, который устроил ему заказ Питы, который поручился папе, что это будет шедевр. Лучшее поручительство, какое мог сделать банкир в истории банковского дела, я полагаю. Ибо оно полностью было выполнено. И он предложил ему, добыл ему новый заказ. 15 мраморных фигур для алтаря в городе Сиене. Прекрасный заказ. Есть где развернуться. 15 фигур. И он с радостью принимает. Однако... Оказывается, конкуренты. Пиета сразу создала ему большое имя, большую популярность. И родная Флоренция предлагает ему высечь, как написано в договоре, гиганта. Они его прямо так называют в договоре в тексте. На сюжет Давида и Голиафа, как юноша, мальчик, Давид в библейском предании победил, бросив камень из пращи, великана Голиафа, угрожавшего его родине. Они заказали символ. Микеланджело выполнил. Вообще, часто считается, что в искусстве сие невозможно. Вот так не раз было в судьбе Микеланджело. Он принимает заказ и одухотворяет свой результат так, что невозможно представить, что это был заказ. Что его особенно подтолкнуло? Первое, что это его родной город. А второе... Высечь предложили из огромной глыбы мрамора, которая не один десяток лет лежала заготовленная, и несколько скульпторов еще в 15 веке, довольно давно, брались что-то из нее высечь фигуру, и у них не получалось.
То есть это кусок мрамора, над которым уже работали, надо понимать, что это...
Он был испорчен.
Да, он такой, был испорчен, да.
Такой кусок мрамора называется испорченным.
Да,
и надо было быть нашим Микеланджело, чтобы сказать «берусь».
И ихними флорентийскими банкирами, чтобы как-нибудь сбагрить этот кусок мрамора.
Как пишется в одной из монографий итальянской, впрочем, деньги, потраченные на эту глыбу, были давно списаны. Звучит очень современно.
Да-да-да.
Последним толчком, как считают знатоки нашего персонажа, было то, что предложение было сделано и Леонардо да Винчи. Человеку тоже абсолютно великому, гениальному, на 20 лет старше Микеланджело, и Леонардо как бы подумал и мягко уклонился. И вот этот юношеский задор все еще очень молодого 26-летнего Микеланджело, а я смогу. Единственный человек, с которым он в жизни готов был соперничать и мысленно соперничал, духовно, а иногда и словесно, это был Леонардо. Микеланджело настолько ощущал космичность его фигуры, что испытывал некую ревность. Итак, цель гиганта, как его мило называют в документе, воспеть свободу республиканские идеи Флоренции, показать, что такое человек, готовый отдать жизнь за свободу. 2 года серьезной адской работы, он еще очень молод и работает довольно быстро, и шедевр изготовлен. В одной руке, на плече он держит пращу, в правой руке он держит камень. Его лицо передает удивительное особое состояние, такой, сегодня мы сказали бы, энергетики, что вот сейчас он пойдет на этот свой подвиг. Совершенно нетрадиционная фигура. До него Донателло в бронзе отлил знаменитого своего Давида. Это юноша, почти мальчик, попирающий ногой голову Голиафа, потому что потом ему голову отрубил. То есть был стандарт, вне стандарта. Как выяснилось, на темени Давида есть следы чужого резца и по сей день. Скульптура подлинник стоит в Академии, в музее Академии во Флоренции. А на спине Давида Микеланджело не хватило нескольких миллиметров, чтобы довершить строгую округлость мышц. Вот тот самый испорченный камень. Все равно это был подвиг. И все поняли. Очаровательно, что в январе 1504 года была собрана специальная комиссия, ну, скажем так, по решению судьбы шедевра. Где его поставить?
ОТК.
Состав комиссии феноменальный. Сандро Боттичелли, Давид Гирландая, Филиппо Липпи, Липпо Леонардо да Винчи. Во время заседания комиссии, где присутствовал сам автор, он сильно повздорил с Леонардо, как обычно. Стоило им сойтись, какие-то пререкания случались. И все-таки сошлись на том, что она должна стоять около дворца сеньории, дворца республики. И четыре дня волокли этот подвешенного гиганта на специальной станине, на катках 40 человек, 4 дня вручную, преодолевали расстояние от мастерской, которое человек пешим ходом неспешно проходил за 10 минут. То есть во Флоренции было событие. Оно не ограничилось Флоренцией. Это было общеитальянское событие. Надо сказать, что Италия в это время безумно страдала от своей разобщенности. В ней была и прелесть, дух свободы, маленькие города-государства, республиканские идеалы, но они были добычей бесконечных завоевателей. И вот эта идея отстоять свою свободу, отстоять свой путь в истории, так потрясающе переданная в Давиде, произвела впечатление на всю Италию. И он получил еще заказ.
Нет, тогда давайте про Давида еще. У меня давайте. Тоже есть всякие вещи. Во-первых, надо сказать, что это не глубокая история. Три года тому назад во Флоренции отмечали 500-летие статуи. И это был настоящий национальный праздник, но к нему очень серьезно готовились. Значит, приняли решение о реставрации Давида. Реставраторы повздорили.
Как обычно.
Во-первых, была проблема, поскольку кислотные дожди, которые уже тогда были, да, они
разрушали
статую. Статуя перенесена была из площади.
И повреждена она была еще в эпоху.
Нет, повреждена она была в 1991 году. История абсолютно как с Пьетой, когда один безумный художник, именно безумный, позже признанный сумасшедшим, Пьеро Канато, будучи не в себе, напал на статую с молотком в руке и отколол левый мизинец.
Да еще и в рамках позднего Средневековья была выброшена скамья из зала сеньории. И
подрались,
во время внутренней смуты. То есть судьба Давида непростая.
Вот. И что важно, значит, его реставрировали, и в результате было принято решение, что его реставрировали целлюлозой и дистиллированной водой, а не сухими кисточками, как требовала половина реставраторов. У него есть очень одно слабое место, это его щиколотки. И их укрепили 3 года тому назад, хотя Микеланджело говорил, что нет риска, что статуя упадет, Давид простоит не то, что 505 тысяч лет. Не смотрите на его тонкие лодыжки.
Он хотел передать юношеский тип фигуры, и в Давиде очень сознательно тоже об этом он и говорил. Нога уже большая, выросла нога, а все кости еще довольно тонкие. Такое вот ощущение юноши. Зато как оно неприходящее в веках сохраняется.
Еще одна история. Буквально недавно, в прошлом месяце, сотрудник Станфордского университета Марк Левой изучил статую Давида с помощью лазера, вычислительной техники, сделал множество фотопортретов цифровых статуй и обнаружил, что у Давида косоглазие, что взгляд Давида, и это сделано намеренно, потому что с какой стороны ни посмотри, юноша смотрит вдаль, но если смотреть его ему в лицо, то Микеланджело специально так, не имея лазера и вычислительной техники, так устроил глаза, что с какой стороны ни посмотри, он все равно смотрит вдаль. И для этого была применена именно техника. А как он это сделал
чтобы
без
это
компьютерной техники? Нет, вот он как это сделал
у
без компьютерной техники?
У Микеланджело от природы был некий суперлазер, заложенный в его организме. Потому что, в сущности, не получая никакого специального образования, он учился всему сам. Он анатомию изучал самостоятельно, как самоучка. Он не читал никаких научных трактатов. Он не изучал инженерного дела, но когда понадобилось, он стал инженером. Когда надо было защищать родную Флоренцию, и доказал, что он может быть и инженером. Он мог все. Куда нам деться от этой реплики Бенвенуто Челлини?
Ну, и самое интересное, что Давиду нельзя заглянуть прямо в глаза, даже если вы залезете на уровень, там 5 метров высотой, посмотрите, потому что мешает рука. То есть обнаружить это гасоглазие, совершенно невозможно, которое специально сделал Микеланджело, совершенно невозможно. И последняя история, она очень смешная, она современная. В Лондонском культурном центре Барбикан прямо сейчас открылась выставка эротического искусства. И первым экспонатом, который вы видите, это фиговый листок, вернее, его копия, которым по приказу королевы Виктории, знаменитая Виктория Чопорная, викторианская эпоха, были прикрыты чресла Давида, потому что, когда копия была привезена и выставлена в 1857 году в Лондоне, и королева посетила, она сочла
это неприличным. Не раз творения Микеланджело были жертвами человеческого лицемерия, ханжества. Его замечательная, вероятно, картина, посвященная «Леда и лебедь», была сожжена по приказу жены Людовика XIII, королевы французской, за неприличность содержания. Очень много других его шедевров пропали бесследно, были разрушены. Ну и, наконец, его гениальная фреска, об этом мы скажем позже, «Страшный суд», ее одевали, что вообще, испортили это великое произведение, до конца не сумели. Но до него надо немножечко дойти, потому что не упомянуть события, даже в чем-то занятное. Когда правитель Флоренции, новый правитель Содерини, сегодня сказали бы, наверное, какой-то вот такой совершить пиар-акцию, чтобы новый зал Большого Совета Дворца Синьории расписали два гения. Одну стену расписал бы Микеланджело, а другую Леонардо да Винчи, с поручением им осветить что-то из ярких эпизодов прошлого Флорентийской республики. И оба согласились. Правда, они не должны были работать прямо напротив друг друга в зале, потому что поначалу они длительно работали над картонами, чтобы потом перевести это в роспись. И они избрали сюжеты Леонардо да Винчи «Битва при Ангиаре» 1440 года, Микеланджело «Битву при Кашине» 1364 года. И картоны были написаны, и это точно были два шедевра, судьба которых оказалась очень грустной. Они, в общем-то, особенно картон Микеланджело, не сохранился.
И это не единственное произведение искусства Микеланджело,
такая, к сожалению, у него судьба. Но лучший из его шедевров, конечно, есть. Интересно, что он для этого сюжета «Битва при Кашине» избрал не само сражение. Он должен был сделать наоборот от Леонардо. Леонардо избрал момент сражения при Ангиаре, где смешали с кучу коней люди. Мы знаем, как это выглядит. А он избрал совсем другое. В том самом при Кашине купались, отдыхали флорентийцы, не зная, что соперник, противник близко. И вдруг на них налетели. И он показал, как люди вылезают из этого водоема, из озера или из реки, обнаженные, он обожал обнаженную натуру, и хватаются за оружие, и пойдут в бой без одежды.